Немного поодаль лежал, закутавшись в коричневый плащ, еще один человек. Он крепко спал. Бабочка порхала над его лицом. Вся лужайка была белая от маргариток. На цветущем кусте боярышника висели лук, колчан со стрелами и кусок оленьей туши. Наконец долговязый перестал прислушиваться, поднес ложку ко рту, лизнул ее и снова принялся мешать в котле, напевая.
«Кому опасен город, тот бродит по лесам», — хрипло пропел он, возвращаясь к тем самым словам своей песни, на которых остановился. «Сэр, никому на свете мы не желаем зла, но в лани королевских летит порой стрела».
Время от времени он черпал из котла свое варево и, как завзятый повар, дул на него и пробовал. Наконец он, видимо, решил, что похлебка готова, вытащил из-за пояса рог и трижды протрубил призывный сигнал. Спящий проснулся, перевернулся на другой бок, отогнал бабочку и поглядел во все стороны.
«Чего ты трубишь, брат?» — спросил он. «Обедать пора, что ли?»
«Да, дурачина, обед», — сказал повар. «Неважный обед, без эля и без хлеба. Не весело сейчас в зеленых лесах. А бывали времена, когда добрый человек мог здесь жить, как архиепископ, не боясь ни дождей, ни морозов. И эля, и вина было вдоволь. Но теперь дух отваги угас в людских сердцах. А этот Джон, мщу за всех, спаси нас Бог и помилуй, просто воронье пугало.
Тебе лишь бы наесться и напиться, Лоулес»,
— ответил его собеседник.
— Погоди, еще вернутся хорошие времена.
— Я с детства жду хороших времен, — сказал повар. — Был я монахом-францисканцем, был королевским стрелком, был моряком и плавал по соленому морю. Приходилось мне бывать и в зеленом лесу. Приходилось подстреливать королевских ланей. Ничего же я достиг? Ничего. Напрасно я не остался в монастыре. С игуменом Джоном жить было выгодней, чем с Джоном Мщу за всех. Клянусь Богородицей, вот и они.
На поляне один за другим появлялись рослые, крепкие молодцы. У каждого был нож и кубок, сделанный из коровьего рога. Зачерпнув варево из котла, они садились в траву и ели. И одеты и вооружены они были по-разному. Одни носили груботканые рубахи, и все их оружие состояло из ножа до старого лука. Другие одевались, как настоящие лесные франты. Шапки и куртка из темно-зеленого сукна, изящные стрелы, украшенные перьями, за поясом рог на перевязи, меч и кинжал на боку. Они были очень голодны и потому неразговорчивы. Едва прорычав приветствие, каждый жадно набрасывался на еду. Их собралось уже человек 20, когда в кустах боярышника вдруг раздались радостные голоса, и на поляне появились еще 5. Рослый плотный человек с сединой в волосах, с загорелым, как прокопченный окорок, лицом. И за ним 4 с носилками. Нетрудно было угадать в первом начальника. За плечами его висел лук, в руке он держал рогатину.
«Ребята!» — крикнул он. «Веселые мои друзья! Вы тут ели всухомятку и свистели от голода. Но я всегда говорил, потерпите, счастье еще улыбнется нам. И оно уже начало улыбаться. Вот первый посланец счастья, добрый Эль!»
И под гул одобрительных возгласов носильщики опустили носилки, на которых оказался большой бочонок.
«Но торопитесь, ребята!» — продолжал пришедший. «Нам предстоит дело. К перевозу подошел отряд стрелков. На них красное с синим. Каждый из них — мишень. Каждый отведает наши стрелы. Ни один не выйдет из лесу живым. Нас здесь 50 человек, и каждому из нас нанесена обида. У одного похитили землю, у другого — друзей. Одного обесчестили, другого изгнали. Мы все обижены. Кто же нас обидел?» «Сэр Дэниел, клянусь распятием. Неужели мы позволим ему спокойно пользоваться похищенным у нас добром? Сидеть в наших домах, пахать наши поля, есть мясо наших быков? Нет, не позволим. Его защищает закон. Перья судейских писак всегда на его стороне. Но я приберег для него у себя за поясом такие перья,
с которыми ему не совладать.
Повар Лоулес пил уже второй рок эля. Он приподнял его, как бы приветствуя оратора.
«Мастер Эллис», — сказал он, — «вы помышляете только о мести. Ну что ж, вам так и подобает. Но у нас, у ваших бедных братьев по зеленому лесу, никогда не было ни земель, ни друзей, и нам оплакивать нечего. Мы люди маленькие, и помышляем мы не о мести, а о прибыли. В самой сладкой мести в мире мы предпочтем благородное золото и мех с канарским вином».
«Лоулес», — последовал ответ, — «чтобы вернуться в замок Мод, сэр Дэниел должен пройти через лес. Мы позаботимся о том, чтобы этот путь обошелся ему дороже всякой битвы. Все знатные друзья его разбиты, и никто ему не поможет. Мы окружим старого лиса со всех сторон, и он погибнет. Это жирная добыча. Ее хватит на обед нам всем.